Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов. И в эфире новый выпуск моего подкаста о еде, здоровье и науке. Сегодня я предлагаю поговорить о том, что стоит за самой популярной рекомендацией врачей и диетологов, которая раздражает значительную часть мужского населения нашей страны. Что нам в первую очередь советуют есть? Правильно, овощи и фрукты. Свежие, заметьте. Соленые огурцы из бабушкиных запасов не очень-то годятся. Минимум 400 граммов свежих овощей и фруктов в день – вот норма, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения и Роспотребнадзором. А почему они так важны для нашего здоровья? Главным образом, потому что в них много клетчатки. Самое время разобраться, что это такое, с чем это едят и как клетчатка работает в нашем теле. Начать придется издалека. С тех микроскопических организмов, которые в нас живут и этой клетчаткой, собственно, питаются. Модной эта тема стала несколько лет назад, когда издания всего мира, даже весьма далекие от вопросов еды и здоровья, заговорили о научной сенсации. В теле человека обнаружен новый орган, который управляет нашим здоровьем и даже настроением. Он весит примерно 3 килограмма, но до последнего времени оставался незамеченным. Ведь составляют его невидимые простым глазом организмы, те, что живут у нас в кишечнике. Их назвали микробиомом, от микро-маленький и биос-жизнь. Считается, что этот термин придумал лауреат Нобелевской премии Джошуа Ледерберг в 2001 году. Еще один частый вариант, особенно в русском языке – микрофлора. Вообще можно считать, что изучение этой темы началось аж в 17 веке, когда голландский ученый Антони ван Левенгук начал использовать изобретенный им микроскоп для наблюдения за бактериями в зубном налете. Но именно Ледерберг, микробиолог и генетик, первым заговорил о важности микробных сообществ, населяющих человеческий организм. За это он и получил Нобелевку в 1958 году с формулировкой «За фундаментальные исследования организации генетического материала у бактерий». Интересно, что эту премию по физиологии и медицине тогда выдали на троих генетиков, но в неравных долях. Большая часть досталась как раз нашему герою. Научное сообщество не просто признало его заслуги, но и, я так думаю, предвидело, что микробиом станет важным направлением исследований в будущем. И эти люди были правы. Через полвека от той знаменательной даты стартовал крупнейший международный проект «Микробиом человека», на который Фонд национальных институтов здравоохранения США выделил 170 миллионов долларов. Почти 10 лет ученые всего мира исследовали характеристики микроорганизмов в кишечнике человека и пытались познакомиться с ними, так сказать, поименно. Важно было понять, какие из них патогенны и приводят к ухудшению здоровья, а какие, наоборот, приносят пользу, помогают переваривать пищу и усваивать лекарства, участвуют в синтезе витаминов, например, очень важной группы B, а еще благотворно влияют на иммунитет и предотвращают болезненные состояния, которые со временем приводят к серьезным проблемам, вроде ожирения, гипертонии, диабета и рака. Кстати, изменение видового состава микрофлоры врачи считают важным маркером развития некоторых заболеваний. От них может зависеть даже наше настроение. Бактерии влияют на мозг несколькими способами. Во-первых, у нас есть нервы, которые идут от мозга в кишечник. Есть нервы, которые, наоборот, идут от кишечника в мозг. Наша пищеварительная система вся обвязана нервными окончаниями. Ее даже называют вторым мозгом. Микробы в этом деле играют важную роль, поставляют сырье для производства нейромедиаторов, которые заставляют всю систему работать. Эти вещества попадают в кровь и тоже воздействуют на мозг. Самые известные для широкой публики нейромедиаторы — это, конечно, серотонин и дофамин. Наше настроение и тонус очень сильно от них зависят. Профессор Эмерон Майер из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе написал на эту тему целую книгу. Большое внимание в ней он уделил нашумевшему исследованию на крысах. Эксперимент заключался в том, что здоровым особям пересадили кишечные микробы от людей с депрессией. И у животных тоже началось весьма похожее расстройство. Так кто же именно живет в нашем кишечнике? Это своеобразное микробное государство, которое населяют бактерии, археи — это такие одноклеточные, микроскопические грибы, в том числе дрожжевые, вирусы. Мы с ними живем в симбиозе, то есть в взаимовыгодном сосуществовании. Они помогают нам переваривать пищу и усваивать питательные вещества, чтобы получать из них энергию. Ну а мы их, соответственно, кормим. Количество и состав этих обитателей не могут быть одинаковыми у всех людей. Можно сказать, что групповые портреты микробов у наших кишечников также разнообразны и уникальны, как отпечатки пальцев. Чтобы увидеть, как с этим дело обстоит именно у вас, привычный анализ на дисбактериоз не поможет. Он показывает всего два десятка видов бактерий, а их там, как считают теперь ученые, минимум 1000. И это только бактерии, а ведь есть еще и грибки, и вирусы, и простейшие. Это многие триллионы микроорганизмов, плюс все связи между ними. И я даже не говорю о тех, кто живет еще и во рту, на слизистых оболочках, на коже. Это все тоже микробиом. О подавляющем большинстве наших микробов медики долгое время даже не подозревали. Ведь изучить можно было только те виды, которые поддаются культивированию в чашках Петри. А остальные, 99 с лишним процентов, становятся видны лишь теперь, с появлением современных генетических тестов. Они позволяют идентифицировать любую бактерию и даже вирус. В Москве это стоит от 10 до 15 тысяч рублей. Нужно собрать биоматериал, то есть, как вы понимаете, кал, отдать курьеру, и через несколько недель результаты готовы. Но даже это не может дать полной картины состояния микробиома. В целом, все микроорганизмы в нашем кишечнике можно условно разделить на три типа. Первый – гости, которые вредят. Это патогены, которые вызывают инфекционные заболевания, и в норме их быть не должно. Второй – микробы-сожители, которые всегда с нами сосуществуют и выполняют определенные важные функции. Но при неблагоприятных условиях, таких как стресс, переохлаждение, плохая гигиена, они могут разрастаться и становиться вредоносными. Например, бактерии, выделяющие органические кислоты, портят наши зубы, если их не чистить. И третий тип – наши друзья, которые производят ферменты и переваривают еду, а также следят за бактериями-агрессорами, чтобы не расплодились. От распространения антибиотиков, кстати, страдают и те, и другие. Как это работает? От лекарств, направленных на уничтожение бактерий, а именно так действуют антибиотики, вместе с патогенными погибают и наши полезные, хорошие микробы. А плохие, которые приходят им на смену из окружающей среды, чаще всего суперустойчивые. В норме они наш кишечник занять бы не смогли, потому что их все время выгоняют, так сказать, местные жители, наша микробиота. Но так как после антибиотиков в кишечнике образуется фактически выжженная земля, они там устраиваются, как у себя дома. На жизнеспособность микрофлоры человека могут влиять и другие факторы. Например, сильный стресс, пожилой возраст, неправильное питание и неблагоприятная экология. И последствия в итоге будут не самыми приятными. Как минимум, частые простуды, высыпание на коже, утомляемость, тревожность, плохое настроение и другие проблемы с психическим здоровьем. О том, как важно поддерживать наш микромир здоровым и разнообразным, говорят ученые по всему миру. Я об этом беседовал, например, с доктором Мартином Блейзером из Нью-Йоркского университета. Он изучает микробиоту уже более 30 лет. И его выводы неутешительны. Современное питание и методы лечения привели к тому, что человеческий микробиом деградировал. Экспедиции на Амазонку в места, нетронутые цивилизацией, и изучение здоровья местных жителей показывают, состав их внутреннего зоопарка намного богаче и разнообразнее, чем у горожан. Аналогичные исследования с такими же результатами проводились и на жителях отдаленных частей России, кочевниках на Ямале. А это значит, что тысячи и даже миллионы лет у нас был определенный набор микробов, но сейчас эти наши древние сожители повсеместно исчезают. Мы буквально потеряли часть своего организма. И многие ученые считают, что именно по этой причине люди сегодня так много болеют. Аллергией, диабетом, раком, депрессией. Ведь чем разнообразнее микробиом, тем он устойчивее. Зная об этом, доктора пытаются помочь хорошим бактериям и сделать невыносимой жизнь плохих. Сегодня вполне реально даже пересадить себе микробиоту другого человека. Материалом служит, опять-таки, извините, кал. При тяжелых болезнях кишечника очищенный препарат от здорового донора вводят прямо на место действия. И это весьма эффективно. А в Массачусетском госпитале общего профиля создали даже капсулы, которые помогают бактериям преодолеть желудочный барьер, а пациенту избежать неприятных процедур. Доктор Элизабет Хохман, у которой я побывал в гостях во время американской командировки, такой метод применяет на больных псевдомембранозным колитом. Это заболевание толстого кишечника, у которого могут быть тяжелые формы и опасные осложнения, вплоть до обезвоживания, перитонита, почечной недостаточности и даже смерти. Симптомы – постоянная диарея и вздутие живота, слабость и пониженное давление, быстрая утомляемость и головные боли. И единственная причина всего этого кошмара – нарушение кишечной микрофлоры. Но доктор Хохман утверждает, что у нее масса выздоровевших и вполне счастливых пациентов. Пресса, правда, окрестила ее лечебные капсулы с донорской микрофлорой «poo pills», то есть, если дословно, «таблетки из какашек». У них есть, конечно, побочные эффекты. Например, микробиота, пересаженная от полного человека пациенту, страдающему диареей, может помочь от диареи, но вызвать набор лишнего веса. Вообще, такие радикальные методы применяют только в серьезных случаях. А обычным людям для улучшения микромира рекомендуют пить пробиотики, то есть препараты с лакто- и бифидобактериями, и изменить питание. Как показывают последние исследования, факторы, которые лучше всего влияют на микробиоту кишечника, это именно диета и в целом образ жизни. То есть, грамотно управляя ежедневным рационом, можно управлять и бактериями в своем ЖКТ. Например, стоит потреблять больше так называемых пищевых волокон, то есть клетчатки. Наконец-то мы до нее добрались. Клетчатка содержится в растительной пище – фруктах, овощах, зелени, бобовых и злаках. Мы ее не перевариваем, но зато ей питаются наши микробы. Когда клетчатки мало, хорошие бактерии голодают, не могут синтезировать для нас витамины и прочую пользу, а то и вовсе умирают. Какая же клетчатка самая полезная и где ее брать? Если всерьез озадачиться этим вопросом, можно, конечно, для начала сдать тест на генетику микробиоты, о котором я уже говорил. Один из героев моей программы «Живая еда» сделал это и выяснил, что у него предрасположенность к сахарному диабету второго типа и воспалительным заболеваниям кишечника. Кроме того, ему не хватает микроорганизмов, которые синтезируют фолиевую кислоту и витамин К. По итогам теста врачи посоветовали молодому человеку добавить в повседневное меню помидоры, зелень, геркулес, соевое молоко, орехи и свежие ягоды. Но обязательно ли сдавать дорогой анализ, чтобы получить такие рекомендации? Они вообще-то хороши для всех. Надо вводить в рацион разнообразные виды клетчатки. При разумном употреблении от нее сплошная польза. Можно даже реально повеселеть. В одном австралийском исследовании участвовали две группы пациентов с депрессией. Одна проходила традиционную терапию, а вторая, вдобавок к лекарствам, придерживалась средиземноморской диеты, а она означает 75% растительной пищи. В итоге результаты второй группы оказались значительно лучше. Давайте теперь разберемся, что же это за вещество – клетчатка. Какие у него бывают разновидности, есть ли между ними разница в смысле полезности, и главное, существует ли что-то вроде волшебной таблетки, которая все эти природные пищевые волокна из растений сможет заменить. Я имею в виду, конечно, биодобавки с клетчаткой, порошки и капсулы из нее и так далее. Возможно, в магазинах здорового питания вы встречали подобное. Но к этому мы еще вернемся. Итак, что же такое клетчатка? Некоторые эксперты называют ее четвертым из основных компонентов нашей пищи. Первые три – это, конечно, белки, жиры и углеводы. Углеводы, в свою очередь, делятся на простые и сложные. Простые – это, по сути, все то, что в организме быстро превращается во вредный нам сахар. Поэтому, собственно, сладкое и мучное и относят к быстрым углеводам. Кстати, если мы едим много сахара, в микробиоте плодятся вредные грибки рода кандида. И они же начинают требовать себе все больше сладкого. Формируется порочный круг. Впрочем, вырваться из него все же можно, правильно питаясь и выращивая в своем животе здоровые бактерии. А клетчатка для этого лучшее средство. Она представляет собой сложный углевод, у которого много функций. В живой природе ее волокна формируют плотную структуру овощей. И они же содержатся в оболочке зерна. Вот почему цельнозерновые каши и хлеб полезнее обычных. Клетчатка из них практически не усваивается организмом, но играет важную роль в пищеварении. Не только кормит нашу микрофлору, но и обеспечивает продвижение пищи по кишечнику. Поэтому у людей, употребляющих пищу с высоким содержанием клетчатки, нечасто случаются запоры и реже возникают такие неприятные заболевания, как геморрой и дивертикулез. Это когда в кишечнике возникают так называемые выпячивания, они потом еще и воспаляются. Правда, клетчатки можно и переесть, перегрузив тем самым пищеварительную систему и получив вздутие живота, газообразование, плюс слабительный эффект и даже диарею. Или, как ни парадоксально, запор в тех случаях, когда пищевых волокон много, а жидкости слишком мало. Клетчатка бывает двух видов – растворимая и нет. Первая, как ясно из названия, растворяется в воде. Она содержится, например, во фруктах, овсяной крупе и бобовых. А нерастворимая поступает в наш организм из стенок клеток растений. Например, пшеницы, овощей и некоторых зерен. Это из-за нее может произойти запор, поскольку она впитывает воду, разбухает и увеличивает объем стула. Так что тут надо быть осторожнее. В целом, пищевые волокна не только прочищают кишечник. Они еще способствуют тому, что в нем не задерживаются, а значит меньше усваиваются, вредные вещества, которые могут попасть в организм из пищи. Например, канцерогены из жареного мяса или копченостей. Поэтому диетологи часто рекомендуют заедать тот же шашлык или котлеты большой порцией овощей и зелени. Содержащиеся в них пищевые волокна служат своеобразным противоядием от неполезной жареной и жирной еды. Ну а что же с растительными волокнами умеют делать наши бактерии? Они, в частности, ферментируют клетчатку в толстой кишке. То есть едят ее и в процессе переваривания выделяют вещества, полезные для слизистой оболочки. Это важно, потому что слизистая оболочка определяет здоровье желудочно-кишечного тракта, что может предотвратить массу воспалительных заболеваний. Например, синдром раздраженного кишечника или болезнь Крона. Плюс из-за ферментации в ЖКТ образуется кислая среда, которая подавляет патогенные микроорганизмы, вызывающие хроническое воспаление и тому подобные состояния. Они весьма опасны, потому что считаются предвестниками сердечно-сосудистых заболеваний и нескольких видов рака. Кроме того, во время этой ферментации хорошие микробы производят так называемые короткоцепочечные жирные кислоты. А они тоже известны противовоспалительными свойствами и своей ролью в поддержании иммунитета, настроения и физической активности. Не говоря уже о том, что продукты с большим содержанием клетчатки, как правило, содержат мало калорий, жиров и сахаров, и при этом хорошо заполняют желудок, быстрее вызывают чувство сытости, дольше ее сохраняют и тем самым удерживают нас от переедания. Вообще существует глубокая взаимосвязь между здоровьем кишечника и нашей способностью поддерживать нормальный вес. Неправильные бактерии и микроорганизмы могут замедлить метаболизм, усилить чувство голода и нездоровое влечение к еде. Увеличение количества полезных бактерий в кишечнике позволяет снизить риск ожирения. На самом деле список важных для здоровья последствий от употребления пищевых волокон можно продолжать и продолжать. Новые научные публикации на эту тему появляются постоянно. Вот, например, буквально месяц назад. Японские ученые из университета Яманаси доказали, что те матери, которые едят недостаточно клетчатки во время беременности, рискуют здоровьем ребенка. В течение 3 лет ученые наблюдали более 75 тысяч женщин и выяснили, что нездоровая диета без овощей и фруктов приводит к повышенному риску задержки развития нервной системы у потомства. Но что же все-таки делать, если съедать в сутки 400 граммов овощей и фруктов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, никак не удается? От такой недостачи, между прочим, страдает большинство наших соотечественников. По статистике, в рационе только 12% россиян есть нужное количество клетчатки. Требуется ее вроде бы немного, 30 граммов в сутки. Но получить столько из овощей не так-то просто. В одном среднем огурце пищевых волокон будет 1.5 грамма, а то и 1, если, конечно, овощ не перезрел и семена в нем мелкие и мягкие. Значит, рекомендованная доза будет 20-30 огурцов. Вы пробовали съесть столько за сутки? Считаем дальше. В одном яблоке может содержаться около 4 граммов клетчатки, если само оно весит 200 граммов. Делим 30 на 4, получаем 7,5 яблок в день. Ну, тоже непросто столько съесть. Примерно так же дела обстоят с морковью. В ней клетчатки 3 с небольшим грамма на 100 граммов продукта, а средний корнеплод весит 125. Значит, в морковках ежесуточная порция клетчатки составит 8 штук. В общем, можно посочувствовать тем, кто все это не любит. И тут наступает время лайфхаков. Для здоровья будет хорошо употреблять клетчатку фабричного производства в порошке, гранулах или капсулах. Надо, конечно, заранее посоветоваться с врачом, потому что у этих пищевых добавок есть противопоказания. Обычно это гастриты в стадии обострения, язвенная болезнь, панкреатиты, колиты и так далее. А если всего этого, к счастью, нет, то какой продукт лучше выбрать? Вот что, например, нам предлагает рынок. Клетчатка рассыпная пшеничная. Обычно ее делают из оболочек зерна, плюс какой-нибудь травяной сбор, например, с плодами шиповника и укропа и лекарственными травами. Производители обещают улучшение моторно-эвакуаторной функции кишечника, улучшение состава кишечной микрофлоры, очищение организма от солей, тяжелых металлов, канцерогенов и желчных кислот, снижение риска образования бляшек на стенках кровеносных сосудов. Еще один распространенный продукт – это отруби, рассыпные или в гранулах. Их получают из пшеницы, ржи, риса, гречки, ячменя, проса и так далее, и часто обогащают какими-нибудь витаминами. Как правило, они содержат в большей степени нерастворимые пищевые волокна. Этикетка нам обещает, что регулярное употребление продукта с достаточным количеством жидкости способствует очищению организма и нормализации пищеварения. Правда, отруби сами по себе достаточно грубый продукт. По сути, они выполняют чисто механическую функцию. Проходя через ЖКТ, они могут поцарапать стенки. Особенно это плохо, если где-то есть воспаление. Номер третий по распространенности, наверное, псиллиум. Шелуха семян подорожника. Бывает в порошке и в капсулах. Производитель пишет, что это дополнительный источник растворимых и нерастворимых пищевых волокон, способствующих поддержанию нормального функционирования кишечника. Все это можно принимать как лекарство, запивая большим количеством воды, но точно не парой глотков, иначе вы столкнетесь с обратным эффектом, запором. Но лучше, конечно, понемногу добавлять в еду, например, в салаты и каши. Кстати, идея, почему бы не провести какой-нибудь кулинарный эксперимент и выбрать лучший рецепт с применением клетчатки и отрубей? Пожалуй, воплощу в одном из сюжетов живой еды. Это ведь немаловажно, чтобы было не только полезно, но и вкусно. А то ведь все эти неплохие, в общем, виды клетчатки продаются уже давным-давно, но что-то энтузиастов готовки с ними я не встречал. Но, между прочим, есть сейчас в продаже и кое-что новенькое, и даже в научном смысле модное. Вот такой порошок фиброксин в порционных пакетиках, который нужно разводить в воде или любой другой жидкости. Давайте проверим, а заодно сравним с отрубями, клетчаткой и псиллиумом. Производители пишут, что фиброксин растворяется без остатка и не превращается в гель, что бывает, например, с псиллиумом и порошком из семян чиа, в которых клетчатки тоже много. Здесь я осадка не вижу. И из этого мы делаем логичный вывод, что основа продукта – растворимое пищевое волокно, в отличие от других добавок, которые до конца не растворились из-за более твердых фракций, вроде оболочек зерна или измельченных растений. Причина тут в том, что основа фиброксина – вещество, полученное из сока сибирской лиственницы, которое называется арабиногалактан. Сок у этого дерева очень густой и больше похож на смолу, как раз потому, что содержит клетчатку. Кстати, он не только этим полезен. Если верить китайским ученым, которые тоже выделили арабиногалактан из лиственницы, это вещество обладает антиоксидантной активностью. Но у препарата есть и вторая составляющая – лактоферин – белок из коровьего молока. В природе лактоферин, который, кстати, есть и в человеческом грудном молоке, первый защитник и помощник иммунитета новорожденного. Это вообще белок-сенсация. Несколько свежих исследований говорят о том, что он защищает слизистую оболочку кишечника от вирусов и болезнетворных микроорганизмов, поддерживает иммунитет и подкармливает хороших микробов. Например, ученые из Пекина буквально в июле этого года опубликовали статью по результатам экспериментов на мышах. Их заражали птичьим гриппом, а потом лечили с помощью лактоферина. И обнаружили, что он не только уменьшал повреждения легких и кишечника, но и облегчал воспаление в ЖКТ и обращал вспять изменения в составе кишечной микрофлоры, а также увеличивал количество полезных бактерий. А несколько лет назад исследователи из того же Пекина обнаружили, что коровий лактоферин не только подавляет воспаление в кишечнике, но и снижает уровень холестерина и глюкозы в крови, плюс подавляет чувство голода у мышей. Но и это еще не все. Коллектив ученых-фармацевтов из Португалии и Испании прямо сейчас изучает этот белок в качестве потенциального средства против возрастных заболеваний. И исследователи ожидают даже, что он замедляет старение. В общем, препарат из двух этих модных компонентов получился очень интересный. Такое сочетание позволяет воздействовать на микробиоту с разных сторон. Кстати, свойства первого составляющего арабиногалактана оценили и российские эксперты. Ученые из Института медико-биологических проблем и исследовательского центра питания и биотехнологии собираются включить это вещество в состав нового космического питания. Необычный рацион разрабатывают для четвертого этапа проекта «Сириус», который стартует в ноябре. Организатор – Институт медико-биологических проблем Российской академии наук, а цель – исследование по психологии и работоспособности человека в течение длительной изоляции. Опыт пройдет на Земле и продлится 365 дней. Фиброксин будет включен в ежедневный рацион космонавтов в качестве пребиотика, а такой термин предполагает, что пищевое волокно способно не только усиливать рост микрофлоры кишечника, но и увеличивать ее разнообразие. И это важный момент. Только представьте, что может случиться с микробиомом за целый год без обычной пищи. Кстати, о пребиотиках. Их еще называют удобрениями для микробиома. В эту группу входят витамины, белки, углеводы и их производные. В частности, полисахариды – разновидность пищевых волокон, к которым относится тот же арабиногалактан. Пребиотики нужны для того, чтобы стимулировать рост и активность кишечной микрофлоры, создавая для нее идеальные условия. А есть еще и пробиотики, я о них уже упоминал, тоже важная вещь для здоровья микробиома, но не совсем еда. Это дополнительные живые бактерии, которых мы подселяем к своим для помощи в их работе. В естественном виде пробиотики содержатся в ферментированных продуктах – квашеной капусте, кимчи, йогурте, кефире, чайном грибе и некоторых соленьях. Когда мы их съедаем, количество полезных бактерий в кишечнике увеличивается, а состояние микрофлоры улучшается. В случае с капустой так и вообще два в одном – и живые бактерии, и клетчатка. Не забывайте о разнообразии в рационе. Ешьте клетчатку в овощах и зелени, фруктах и ягодах, цельных крупах и разнообразных бобовых вроде фасоли, нута или чечевицы. Будьте здоровы и приятного аппетита! Подписывайтесь на мой подкаст там, где вам его удобно смотреть или слушать. Пишите вопросы и комментарии, обязательно буду реагировать. Покупайте мои книги в магазинах или по ссылке в шапке профиля. Увидимся, услышимся. С вами был Сергей Малоземов.